К. М. Корягин. Конфуций. Его жизнь и философская деятельность. Биографический очерк.
Предисловие. Сведения о жизни большинства великих людей древних времен обыкновенно малодостоверны. Действительность и истина в них так тесно сплетаются с легендой и фантазией, что потребны долгие научные изыскания, чтобы отделить достоверные факты от вымысла. Не то представляют собой сведения о жизни и учения китайского мыслителя и реформатора Конфуция. Китайские летописцы рассказывают о жизни и деяниях своего великого учителя без всяких прикрас и преувеличений, и лишь с небольшой дозой фантастического вымысла, когда рассказ ведется о зачатии и рождении Конфуция. Их рассказ так прост и естествен, что нет ни малейшего основания относиться к нему с недоверием. В европейской литературе существует несколько переводов китайских классических писателей на немецком, французском и английском языках. Введение. Краткий очерк истории Китая до Конфуция. Первое. Приступая к изложению жизни и учения великого философа Китая, мы считаем необходимым предпослать этому изложению краткий очерк истории Китая до Конфуция, чтобы познакомить читателя, во-первых, с эпохой, когда жил и действовал великий учитель Китая, и, во-вторых, с предшествовавшим этой эпохе историческим периодом, когда жили мудрецы, у которых Конфуций заимствовал основы и принципы своего учения. Китайская народность, представляющая собой загадочное и своеобразное явление в истории, является старейшей из всех существующих в настоящее время народностей, пережившей все другие народы, память о которых сохранила нам история, и которые или исчезли без следа, оставив по себе только памятники, свидетельствующие о их минувшем величии, или же настолько изменились, что потеряли свой первобытный тип. Между тем, китайцы остались точно такими же, какими они и были целые тысячелетия тому назад. Уже в глубокой древности они представляют собой один из образованных и культурных народов, но достигнув известной степени цивилизации, остановились на ней и до сего времени сохранили ее почти без изменения, такой, какова она была 3000 лет тому назад. Уже в глубокой древности они считались такими же отличными хлебопашцами, какими являются в настоящее время. Земледелие стояло у них на высокой степени развития. Они были хорошо знакомы со свойствами разного рода почв и их удобрением и орошением. Они с успехом садили тутовые деревья и добывали шелк, умели ткать шерстяные и бумажные материи, производить разного рода домашние и военные орудия, чеканили монету, добывали краски, тушь, умели выделывать разного рода вещицы из рога и слоновой кости. Одним словом, в механическом труде обладали той же степенью совершенства, какой отличаются и теперь. Пластические искусства им были также небезызвестны, но в них они далее первых начал не пошли. Их рассудочной и сухой натуре чужд идеал красоты. У них были и произведения живописи, и произведения скульптуры, но как те, так и другие отличались свойственными им и в настоящее время мелочностью и причудливостью в последних, и необыкновенной яркостью красок и кропотливостью в первых. Их архитектурные произведения также не показывали особенной широты и воображения, хотя и отличались своеобразностью, как вообще все у китайцев. Большая часть зданий строилась из бамбука на каменном фундаменте. Храмы их, собственно, были небольшие часовни, или просто большие дворы, окруженные колоннами, в конце которых помещался обыкновенно алтарь для жертвоприношений. В глубокой же древности ими были выработаны и религиозные воззрения, очень темные, сбивчивые и неопределенные. Сущность этих воззрений такова. Они поклонялись небу и земле, как отцу и матери всего существующего. Небо считали повелителем и владыкой мира, землю – повелительницей. Таким образом, небо у них считалось мужским началом – ян, активным и совершенным движителем бытия и жизни. Земля же – женским – инь, началом мертвым, бездеятельным и неподвижным. Все совершенные явления китайцы принимали за ян, а несовершенные – за инь. Но ян в их представлении постоянно соединяется с инь, как отец и мать в рождении. Вместе с поклонением небу и земле они почитали духов или демонов в качестве представителей отдельных сил и явлений природы и поклонялись душам предков, на которых смотрели как на покровителей живых. По их понятиям, души умерших предков могли давать им мудрые советы или же преследовать их своим гневом. В честь неба и земли, а также духов и предков, были учреждены различные праздники и приносились жертвы. Во время жертвоприношений играла музыка и пелись стихи. Последние показывают, что у китайцев в те времена были и литературные произведения. Действительно, письмена были изобретены в Китае в отдаленной древности и первоначально состояли из простых изображений упоминаемых предметов, а впоследствии введены значки, состоявшие из трех линий – одной длинной и двух коротких, и их разнообразных комбинаций. Этими-то значками и были написаны древние книги китайцев. Научные знания стояли у них до времен Конфуция также на довольно высокой степени развития. В давние времена им было уже известно употребление магнитной стрелки или компаса. Они знали законы движения небесных тел и умели предсказывать затмения Солнца и Луны. Благодаря этим астрономическим знаниям у них сыздавна было установлено правильное время исчисления. С давних пор в году 366 дней, а для уравнения скоростей в движении Солнца и Луны был установлен високосный год. Поэтому в Китае из каждых 19 лет 12 имеют по 12 месяцев и 7 по 13. Вообще, естественные и математические знания о них достигли довольно высокой степени развития. Медицина им также была знакома, и их медики были довольно искусны в своем деле. Между китайцами и до сих пор существует убеждение, что если небо посылает болезни, то оно же дает и средства против них. Наконец, у них существовали для воспитания юношества школы. Одним словом, в те времена китайцы были те же, и у них существовало то же, что и теперь, лишь с небольшими изменениями. Даже нравственный склад их остался тот же. И в те времена они отличались вежливостью, кротостью, терпением, необыкновенным трудолюбием с одной стороны, и хитростью, коварством, надменностью и корыстолюбием с другой. За исключением разве что нетерпимости и замкнутости, черт, развившихся у них уже после Конфуция. По некоторым историческим данным, можно судить, что в древности китайцы охотно принимали у себя чужеземцев и заимствовали у них многое полезное для себя. Весьма вероятно, что эти чужеземцы, которых правители Китая охотно брали в свои помощники, и развили в Китае те культурные начала, какие мы видим там и поныне.